Добрый вам день, дорогие зрители. Здравствуйте, Вячеслав Петрович.
Здравствуйте, дорогой отец Макарий, дорогие телезрители.
Ну вот сегодня у нас тема, может быть, для некоторых неожиданная. Я сейчас прочту несколько строк стихотворных, и вот посмотрим, узнаете ли вы их, и дальше будем вести разговор на эту тему. Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес. Ель надломленная стонет, глухо ропщет темный лес. На ручей рябой и пестрый за листком летит листок, и струей сухой и острой налетает холодок. Полумрак кругом ложится, налетев со всех сторон, с криком в воздухе кружится стая галок и ворон. Над проезжей таратайкой поднят дверь, вперед закрыт, и пошел, привстав с нагайкой, ямщику жандарм кричит. Николай Алексеевич Некрасов. Странное и даже, может быть, и страшное время, которое переживала наша Родина. Жандарм в этом стихотворении оказался символом вообще неизвестно чего, притеснения трудового народа. Абсурд. И вот в этом, из этого царства абсурда в царство какого-то разума, стройности, понимания, глубины. Вот, может быть, мы сегодня постараемся войти с Некрасовым.
Да, я думаю, прежде чем мы перейдем в нашем замысле с отцом Макарием на фарватере, как говорят моряки, лежит его, по общему признанию, так сказать, вершина его поэтического творчества, поэма «Кому на Руси жить хорошо», которую он писал более 10 лет последних своей жизни.
По существу и не законченная.
И не законченная она, и достаточно в сюжетно-композиционном отношении рыхлая, что уже давно специалисты, некрасоведы истолковали как положительный смысл. То есть это глубоко семантически насыщенная рыхлость, это как бы сама жизнь в ее утренней ране, так сказать, в ее еще в таком не ставшем, не оформленном состоянии, переходном, потому что все-таки зачин – это 60-е годы, пореформенная Россия.
60-е годы 19-го века.
Но вот я хочу вернуться к вашему, так сказать, посылу, поскольку вообще вы прочитали одно из моих любимых стихотворений Некрасова. Особенно мне нравятся первые 4 строчки. «Заунывный ветер гонит, встает туч на край небес, да, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес». Вот когда я это читаю, я как-то немножко посмеиваюсь над словами великого поэта Афанасия Афанасьевича Фета, который сделал такое умозаключение, в порыве, конечно, раздражения за демократические взгляды Некрасова, чего не мог принять Фет в силу своей, так сказать, специфической такой философской, скажем, ориентации. Но об этом мы когда-нибудь поговорим позднее, если Господь нам даст. Так он говорил, в стихах Некрасова поэзия и не ночевала. Вот это заносчивость, конечно.
Это тоже такая, я бы сказал, дрочливость, задиристость людей того времени. При всех неприятностях нашего времени как-то у нас даже не снилась такая взаимная враждебность литераторов и другого.
А Федор Михайлович Достоевский очень интересно говорил на похоронах Некрасова. И это вспоминает Георгий Валентинович Плеханов. Мы слушали речь Достоевского, и нас возмутили его слова, когда он вдруг говорит, что Некрасов как поэт стоял на уровне Пушкина. Мы закричали, перекрикивая оратора, «Нет, он выше, выше Пушкина!» Конечно, Плеханов иронизирует и над собой, и над своей молодостью.
Знамение времени, непростого времени, и во чем-то трагическом.
Да, наверное, надо несколько слов сказать все-таки о нашем главном герое. Вообще, если доминанту художественного мира выделить Некрасова, вот мы как в прошлый раз говорили об Островском, как бы вот метафизика русского театра. Я здесь нисколько не боюсь преувеличить, если скажу, что здесь метафизика русского пьянства. Да. Но вот метафизика пьянства включает в себя и с необходимостью путь к трезвению.
Коммунизм,
трезвению
хорошо,
ума,
да, увы, мы видим
поиску это... такого пути. Но вот метафизика русского пьянства. Ну, годы жизни Некрасова 1821-1877, он, как видите, молодый, практически современник Островского, но прожил немножко меньше Островского. Вот. Вообще, в высшей степени артистическая стихия пронизывает художественный мир Некрасова. И когда мы говорим о, не собственно, некрасовской стихии, мы должны понимать, что она несколько выходит за пределы, вот так сказать, авторского текстового контента. Потому что это и народная поэзия, это и поэзия, ну, скажем, близких поэтов-современников и продолжателей поэтов некрасовской школы. Вот даже существует такое понятие в литературоведении, в русистике – поэты некрасовской школы. И там музыкальные, смысловые формы и интонации некрасовские чувствуются на все 100%. Он, например, Иван Саввич Никитин.
Никитин Плещеев,
удивительное Никитин. Стихотворение «Ссора», там есть такие строки. «Не вино с бурлаками я кровь свою пью, ею горе свое заливаю, а за чаркой тебя проклинаю, змею, и тебя, и себя проклинаю. Открывайтесь, двери кабацкие, эх, разгулялись натуры бурлацкие, льется рекой вино, тяпнули, братцы, мы холоду, голоду, силы потратили с измала, с молоду, с кругу спилися давно. Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей и опять за работу приняться? Промотал хомуты, промотал лошадей, стыдно стало нам по миру шляться. Не дурачьте меня, муж жене отвечал, без тебя я давно это знаю. А с чего ж это я горьким пьяницей стал, водкой горе свое заливаю. Это 55-й год, а вот Некрасов, 1848 год, знаменитое стихотворение «Вино». Mm-hmm. Четверостишье. «Не водиска на свете вина, тошен был бы мне свет. И я знаю, силен сатана, натворил бы я бед». Вот. Ну,
знаете, да, вот так вот, это, к сожалению, от 855 до 2020 тянется прямой осью и очень опасной осью, очень угрожающей всем нам. Правильно?
Да, но многое, вы знаете, в народной стихии оправдывается из того, против чего восстает поэтический дух. Вот вы посмотрите, какая интересная вещь. Известная песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец» в народном исполнении звучит как пафос вот этого купца, этого молодецкая удаль. А у Ивана Тасавича Никитина, это же его стихи, вот, это, вообще-то говоря...
Трагедия.
Это вообще критическое отношение, безусловно.
Критическое.
Вот, безусловно. Вот.
Да, но, есть такая сложность.
Да, вот, и вот здесь как бы такое возникает напряженное отношение между народной почвой, да, и народными ценностями, скажем так, питающими индивидуально-авторское поэтическое творчество. И в то же время, ну, автор пытается преодолеть многое из того, что в народе как бы так субстанциально заложено.
Мы, это так сказать, реализм, это
издалека подступаем к тому, что я называю метафизикой русского пьянства. И это лейтмотив в его поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Да,
и
да.
Что характерно, отец Макарий, дорогие телезрители, это не какой-то уже привнесенный вывод по ее прочтении, как бы филолога, скажем, изучавшего, литературоведа, материал. Дело в том, что в «Черновиках» об этом есть хорошие воспоминания у другого писателя, у Глеба Успенского, в принципе, близкого к некрасовской школе в ряде моментов. Вот. Он прямо указывает на то, что в исходном замысле Некрасова при ответе на вопрос, кому на Руси жить хорошо, ответ был простой – пьяным.
Пьяным.
Причем, поскольку проф сказал царю, один из крестьян-героев, они должны были дойти до леса близ столицы, фактически до Санкт-Петербурга. Да. И там царь на соколиной охоте, он должен был их встретить. И вот когда они в итоге поднимаются по этой лестнице со своим одним и тем же вопросом, Вот. Первый-то, помните, поп им встретился, а они прошли по кругам, так сказать, русской жизни, поднялись, встретились с царем близ столицы, и именно царь должен был им поднести этот шкалик водки и ответить на вопрос пьяному. Но вот как бы в пику такому дионисизму, а Дионис — это бог виноделия в античности, Некрасов ищет аполлинически трезвого героя. И появляются контуры Гриши Добросклонова, сына протодиакона, но это мы немножечко забегаем вперед. Потому что мне хотелось бы, знаете, какое обстоятельство еще обратить внимание наших зрителей? Вот Федор Михайлович Достоевский писал о Некрасове: «Это было раненое в самом начале жизни сердце. И эта-то никогда не заживающая рана его и была источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю его жизнь». Вот с этим связана его привязанность к народу, к народным страданиям, к образу крестьянина, определившая, в принципе, такую глубинную и, может быть, основную составляющую его творчества, сострадание к животному миру, близость крестьянина к земле, к животным. Вспомним детское творчество Некрасова, Некрасова для детей, «Дед Мазай и зайцы», да, «Генерал Топтыгин». Да. Вот такая близость животного и человеческого
восприятия мира. Ведь, понимаете, это творчество для детей, это творчество человека, который входит в детскую
Вселенную. Да, да, да. И народ у него по-детски воспринимает и мир. Как бы он еще не вошел в ту меру ответственности. Он был крещен, как говорит отец Георгий Васильевич Флоровский, но не оглашен в полной мере. Это оглашение, он не вошел еще в разум, в некий взрослый разум. Не произошла, говоря западным языком, конфирмация. Вот. Да. И он как бы крещенный этот народ, он по-детски наивен и почти невинен под некрасовским пером.
И вот эта нетрезвость-то как раз и есть отражение этого факта. Да, не расплытие реальности, туман вместо четких реальных контуров.
Но какое колоссальное страдание, так сказать, вот внедрено в самую сердцевину этой детской души. Здесь ведь и тема бурлацкой жизни. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой». Грешневская дорога, а он родился в селе Грешнево Ярославской губернии. Вот это начало некрасовского познания России. Вообще тема дороги, тема трудного пути, такое своеобразное русское дао, это, конечно, в центре, так сказать, художественного мира Некрасова, имеет такое сквозное композиционное значение. Я хотел бы вспомнить, что Николай Васильевич Гоголь доверил свою птицу-тройку ярославскому расторопному мужику. Александр Николаевич Островский, вот очень интересно, называет Ярославско-Костромской край самой бойкой местностью Великороссии. Самой бойкой местностью Великороссии. Вот здесь, почему бойкой? Вот это интересно. Здесь наиболее отчетливо обозначается глобальная историческая связь культуры, такой автохтонной культуры и глобальных технологических преобразований.
Цивилизация?
Вот, да, тема шпенглеровская, культура и цивилизация, о которой мы когда-то давно говорили, и она у нас лейтмотивом иногда прямо, иногда косвенно
она продолжается
звучит
в будущем, на сегодняшний день менее актуальна.
И вот как интересно решает ее Некрасов. Несколько утопически, но очень трогательно, потому что он пытается как бы снять противоречие, которое очень мощно обозначилось у Шпенглера: цивилизация, смерть культуры. А вот я отрывочек почитаю, «Горе старого Наума», да, известный текст. Да. «Иных времен, иных картин провижу я начало. В печальной жизни берегов моей реки любимой, освобожденный от оков, народ неутомимый созреет, густо заселит прибрежные пустыни, наука воды углубит, по гладкой их равнине суда гиганты побегут несметную толпою, и будет вечен бодрый труд над вечную рекою».
Да,
здесь прямо как будто апокатастазис совершается. Это светлая река воды жизни, исходящая от престола Бога и Агнца. Вот Волга-то главная улица России.
В чем-то, может быть, и реализовался.
Ну, а вот да, вот реализация-то была, но как с какими издержками, так сказать, заливные луга, там, города, кладбища, затопленные церкви, так сказать, Малога, так сказать, часть Калязина и много чего.
Вот так. Да, ну, давайте, да. Друзья, мы теперь с вами на этой ноте простимся до следующего раза, когда мы продолжим разговор более конкретный о действительно вершине некрасовской поэзии, некрасовского творчества, кому на Руси жить хорошо.
Спасибо. Спасибо. Всего за внимание. Доброго.